Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Церковь учит нас правильному отношению не только к людям, но и к животным. О православном отношении к животным, обитающим в городских квартирах, пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Передеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Есть ли место животным в городских квартирах?
Да, конечно, оно есть и оно должно быть, потому что животные сопровождают человека, начиная с зари истории человечества, еще с пребывания Адама и Евы в раю. Мы видим, что Господь привел к Адаму всех животных, чтобы он нарек им имена. Соответственно, этим предполагалось общение людей с животными. И это общение сохраняется по сей день. И особенно тесным оно является с домашними животными. Сейчас большинство человечества уже живет в городах. И, соответственно, буквально в каком-то даже ограниченном пространстве, в квартире, людям хочется, чтобы был какой-то уголок
природы.
Да, живой природы, какой-то представитель фауны. И заводят себе кто-то собаку, кто-то кошку, каких-то еще животных для того, чтобы они могли немного разнообразить их жизнь, помочь снять стресс, который накапливается на работе. И в целом мы видим, что животное, оно человека способно отвлечь даже от каких-то жизненных проблем, неурядиц. Есть животные, которые имеют ярко выраженную антидепрессивную функцию. И это все надо ценить, и потому церковь ничего против не имеет, если человек у себя дома заводит какое-то домашнее животное.
Есть ли баланс между тем, между плюсом и минусом в обитании этом, в присутствии животного в квартире?
Есть и минусы, конечно, в этом присутствии, потому что всякий раз, когда в семье появляется какое-то животное, то неминуемо каждый член семьи должен определить свое отношение к нему, то место, которое это животное будет занимать в его жизни и в жизни всей семьи. Иногда бывает, что этот процесс проходит очень гармонично, спокойно, безболезненно, это животное всех радует, это идеальный вариант. Но бывает и по-другому, когда кому-то из членов семьи это животное не нравится чисто визуально, а кому-то оно приносит физический ущерб, например, вызывает аллергию своей шерстью, или еще какие-то коллизии случаются. Тут уже приходится искать компромиссные решения, которые бы устроили всех людей. И это, конечно, серьезная проблема, если вдуматься. Бывает так, что животное, которое могло бы быть источником радости, оно становится камнем преткновения и соблазна не только для членов этой семьи, но и для других людей. Поэтому надо всякий раз, наверное, с молитвой подходить к этому делу. Прежде чем заводить какого-то питомца у себя в квартире, надо 7 раз отмерить, потому что потом, если это животное уже заведено, и вы почувствовали, что вы не справляетесь с его содержанием, вы не можете просто так взять и выбросить его на улицу. Это уже повлечет за собой далеко идущие последствия.
Тем более, порой животные в квартире занимают место человека. Как к этому относиться?
Ну, это бывает, наверное, в тех случаях, когда человек делает сам такой сознательный выбор. Если мы говорим, например, о бездетных семьях, когда Господь не дал ребенка людям, они бы хотели его иметь, и они чувствуют, что годы идут, и им не хватает общения друг с другом. Хотелось бы, чтобы это общение было чем-то дополнено, а ребенка все нет. И вот тогда они решают завести, например, какую-то большую дорогостоящую собаку, содержание которой фактически можно в каком-то смысле сопоставить с содержанием ребенка, тратить на эту собаку, на ее питание, на ее лечебные процедуры, на ее здоровье приходится столько, что можно было бы и человека за эти деньги содержать. Вот это, конечно, личный выбор этих людей, потому что, как мне думается, все-таки было бы более правильным выбором, если Господь не дает им своего ребенка, то ну, можно было бы подумать о том, чтобы усыновить какого-то ребенка из детдома, из интерната, для того, чтобы дать путевку в жизнь какому-то человеку, для того, чтобы пусть и таким вот хотя бы опосредованным способом, но исполнить свое предназначение людей, родителей, которые кого-то воспитали, которые дали кому-то пусть не физическую жизнь, но жизнь духовную, нравственную и полноценную жизнь в обществе. А если вместо этого заводится собака, и видно буквально, что они в нее вкладывают все эти чувства, этот заряд нерастраченной нежности, заботы, любви, которые могли бы подарить какому-то ребенку, это вызывает неприятное чувство.
Даже есть такие распространенные выражения, высказывания, что собака – друг человека, собака никогда не предаст. Как к этому относиться? Ведь здесь есть и позитивная, и как бы такая сторона со знаком минус.
Позитивная сторона состоит в том, что это правда. Собака действительно…
Личные качества такие.
Очень преданное животное, как правило. И это, наверное, одно из самых ценимых качеств вообще в собаке. Ее преданность, ее верность, ее любовь, которую она проявляет непосредственно к человеку, это все собаку отличает даже среди других домашних животных. Как об этом сказал в свое время Генрих Гейне, он еще резко, более резко об этом сказал: «Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки». В этом тоже есть своя горькая правда, потому что в людях гораздо больше способностей к предательству, к отступничеству, к лицемерию, к тому, что за глаза человек говорит совершенно не то, что говорит в личном присутствии. В собаках мы этого не видим. Собака, как правило, животное открытое, которое сразу демонстрирует все свои симпатии и антипатии. Это действительно так. Поэтому, наверное, человек инстинктивно тянется к этим качествам. Он хотел бы в каком-то существе одушевленном их найти. Если ему этого не хватает в людях, он заводит такого питомца, который может ему хотя бы отчасти эти качества компенсировать. Наверное, это в каком-то смысле даже и правильно, и справедливо. Потому что, когда человек это все находит, то ему это возвращает равновесие душевных сил, помогает легче справиться с жизненными трудностями.
Порой животные в квартире становятся раздором для семьи. Как найти компромисс, если один из супругов против?
Это очень непростой вопрос, и, наверное, каждый из таких случаев является индивидуальным. Потому что сколько людей, столько и мнений, столько разных жизненных ситуаций. Но в целом есть такая статистика, что 35% женщин готовы пойти на развод со своим мужем, если он против их питомца, если он против, скажем, той собаки, которую эта женщина хочет завести. То есть это по-настоящему серьезные вещи. Может быть разрушена семейная жизнь из-за того, что муж не хочет собаку, а жена, наоборот, эту собаку хочет. Это надо каким-то образом решать так, чтобы это не приводило к таким фатальным последствиям для семьи, чтобы не страдала семья, не страдали дети. Но вместе с тем, конечно, нужно находить то решение, которое будет разумным. Поэтому если возникает ситуация, что в семье появилась собака, но оказывается, что с ней некому гулять два раза в день, и всякий раз возникает конфликтная ситуация, на повышенных тонах выясняют, кто в этот раз должен идти, чья очередь, и никто не хочет этого делать, тогда совершенно ясно, что появление собаки в этой квартире не принесло сюда счастья, удовольствия, радости, а напротив, принесло те проблемы, которых лучше было бы заблаговременно избежать.
Бывают проблемы, выходят даже за рамки квартиры, когда ваше животное мешает соседям. Как в этом случае быть?
Это тоже очень непростой вопрос. Когда люди жили в отдельных домах, в каких-то селах, например, или в небольших городах, то такой проблемы не было, или она стояла не так остро. А теперь, когда нас разделяют довольно тонкие перекрытия, и прекрасно слышат хозяева соседних квартир ваши перемещения по квартире, особенно голос собаки, если он довольно громкий, звонкий, то это создает серьезные коллизии. Помню, один раз я освещал квартиру в одном доме. В момент освещения вдруг услышал, как бежит собака. Я стал оглядываться вокруг себя, но собаки не было. Я подумал, то ли это слуховые галлюцинации, то ли это полтергейст. Слушай, опять собака бежит. Я понял, что звук сверху. То есть собака бегает в квартире над нами, но настолько хорошая слышимость, что такое чувство, что она бежит буквально рядом с тобой или чуть ли не по твоей голове. Это, конечно, создает серьезные проблемы. Это, конечно, крайность, но если собака, например, любит полаять в своей квартире, даже если довольно толстые стены, все равно ее будет слышно в соседней квартире, значит, что-то нужно делать. Собаку нужно воспитывать. И в большинстве случаев это результат дает. Если собака знает, что нужно сдерживать свой темперамент, находясь в квартире, пусть она лает больше на улице, там резвится, там развлекается, а дома себя ведет более спокойно. Это зачастую дает какой-то сдерживающий эффект. Ну и кроме того, я, например, знаю людей, которые замечая, что их собака издает неприятный, довольно сильный запах, они довольно с высокого этажа собаку выводят выгуливать на улицу по хорошо проветриваемой лестнице, чтобы запах от собаки не оставался в лифте, чтобы не создавать дискомфорта для других жителей этой парадной. Я думаю, что это правильно, это пример для других. Надо как-то все-таки учитывать интересы других людей. И понятно, что они не могут эту собаку выбросить только потому, что она имеет такое вот неприятное качество. Но при этом они нашли выход из этой ситуации.
Да, любить ближнего как самого себя, то есть искать вот такую вот золотую середину. Порой любовь к животным превышает все границы, и квартира буквально превращается в приют для животных. Как вы относитесь к этому?
Это просто ужас. Я сталкивался за время своей практики как священника с такими случаями. Заходишь в квартиру, а там такой запах, что просто находиться там тяжело. Я сразу в первую очередь просил открыть окна, чтобы хоть немножечко проветрить. 13 кошек живет в двухкомнатной хрущевке. Это было нечто трудновыносимое. То есть женщина, которая их разводит, там, содержит, она к этому запаху привыкла, но соседи по площадке, я думаю, что они далеко не в восторге от того, что у них такие соседи, потому что если внутри квартиры такой невыносимый запах, ну, обязательно как-то он будет и на площадке тоже ощущаться. Так, к сожалению, некоторые люди настолько любят животных, что в этом проявляют некоторое неразумие. Уж если ты взялась только кошек содержать, ну, позаботься о том, чтобы как-то за ними своевременно убирать, чтобы они не гадили, чтобы они свои экскременты не оставляли по всей квартире. Это, я считаю, большая проблема для некоторых людей. Не так давно буквально тоже одна женщина общалась со мной на эту тему, у них вот подобная тоже соседка, и они уже все соседи, не только на этой площадке, а даже и сверху, уже и снизу, не знают, что делать, то ли обращаться в полицию, то ли что-то еще, или каким-то службам, чтобы все-таки ее буквально вынудить или заставить сократить количество ее домашних питомцев.
Пожалуй, перейдем к таким буквально абсурдным случаям. Многие люди хотят даже называть животных православными именами. Допустимо ли это?
Нет, конечно, это недопустимо. Я думаю, что не только православными именами, а вообще полными человеческими именами собаку называть нельзя, даже если это имя не православное. Я помню, как в советское время вышел фильм «Ко мне Мухтар». То есть для большинства, скажем, русскоязычных жителей Союза, там в России, в Украине, в Белоруссии, Мухтар — это было, ну, такое слово, вроде бы как имя какое-то, но которое у нас вообще не употребляется. Но для каких-то, допустим, среднеазиатских народов это имя, которым называют людей. И я знаю, что многие люди обиделись, когда этот фильм вышел на экраны, как можно так называть собаку. Или, например, когда вот этот вот мультфильм про крокодила Гену и крысу Ларису. Но тоже, как это можно было назвать человеческими именами крокодила и крысу? Это абсолютно ненормальное явление. Я помню, мне мама рассказывала случай, который был у нее еще в молодости, когда я только у нее родился, и она ехала в трамвае, и в то время имя Дмитрий было популярным, и мама заметила, что кроме меня еще там было два других мальчика приблизительно того же возраста, которых тоже мамы называли именем Дима. И тут заходит какая-то женщина и говорит: «Димка, за мной». Значит, собака за ней бежит. И вот тут буквально одна из женщин, она прямо такой выговор сделала этой даме, как это тут люди своих сыновей таким именем называют, она собаку назвала. То есть это проявляется уже как своего рода какое-то хамство, неуважение по отношению к другим людям. Об этом тоже нужно думать. Я думаю, что ну, если имя какое-то, например, уменьшительное, от редко употребительного, вот тогда, наверное, такой еще вариант проходит. Мы можем вспомнить, например, что у святейшего патриарха Алексея II дома был мопс по имени Кеша, но он же не называл его Иннокентием, он просто звал его Кеша, то есть это уже был просто как набор звуков, и никто это не отождествлял с полным христианским именем. Вот. Так что, наверное, вот в таких еще ситуациях это как-то более-менее допустимо. Но иногда были случаи в истории, когда называли человеческим именем собаку именно с целью оскорбить какого-то конкретного человека. Например, боярин Зюзин, который был сторонником царя Алексея Михайловича в этой борьбе с патриархом, специально назвал свою собаку Никон. Такое было.
Да, действительно. Странный случай. Многие люди верят в то, что у животных есть душа. И даже некоторые подают записки о здравии, о покаянии, как ни странно. А кто-то на яме, где были похоронены останки собаки, воздвигает крест на холмике вот этом. Допустимо ли такое нивелирование церковных традиций? И как церковь относится к этому?
Я убежден, что это недопустимо. Еще буквально, может быть, несколько лет назад я вообще это воспринимал как часть церковного юмора. Ну, знаете, известный такой анекдот, когда попросили священника отпеть собачку, а он спросил, а крещеная ли она была или нет. И сказали, что нет, не крещеная. Ну, поэтому отпевать ее нельзя. Вот. Но это именно воспринималось как юмор. Но вот буквально на днях я зашел в интернет и увидел, что на одном из форумов люди на полном серьезе говорят, что у католической церкви, у протестантских деноминаций есть преимущество перед православием, потому что там уже принимают записки на молебен о собаках с указанием имени этого животного. А в православных церквах не принимают, что вот мы вот такие отсталые, мы такие вот жестокие, консервативные. Я думаю, что это ненормальная ситуация. У людей уже происходит какой-то сдвиг в сознании. Они переносят какую-то часть уже чисто человеческих качеств на животное. Такого делать не нужно. По учению православной церкви душа у животных есть, но она в крови этого животного, так указано в Ветхом Завете. То есть душа животного не обладает личным бессмертием. Когда животное умирает, то душа его прекращает существование. Это не означает, что Господь в принципе не может это животное воссоздать в жизни будущего человека. Господь всесилен, Он может сделать и это. Но если Он это сделает, это все равно не будет равноценно воскрешению человека. Потому что душа человека бессмертна, и она продолжает существование после смерти тела. Поэтому в момент воскресения надо соединить эту душу с воскрешаемым телом. Что касается собаки, то речь идет именно о воссоздании всей ее природы. Так что это совершенно иной процесс. Поэтому я думаю, что ставить крест на могиле, это, конечно, опять же, ну, совершенно...
Это кощунственное.
И да, это даже что-то кощунственное в себе такое несет, потому что ясно, что это не была православная собака, это не было православное животное, оно не было христианином никак. Поэтому, безусловно, никто этого человека не осудит, если он собаку-то похоронит, если он там насыпет даже какой-то холмик, если он это место как-то оградит, чтобы оно было непопираемо. Это в его праве, да, действительно, чтобы это место, как-то проходя мимо него, чтобы он мог вспомнить об этой собаке, которую он любил, которая приносила ему радость в жизни. То есть для него смерть этого животного была травмой, была своего рода трагедия какой-то жизненной. Поэтому понятно, что он как-то пытается даже место ее погребения хоть как-то, но оградить. Но это совершенно ничего общего не имеет с нашими христианскими традициями, которые относятся к отпеванию усопших и к тому, чтобы ставить символы христианской веры на их захоронениях.
Некоторые люди готовы просыпаться в 5-6 утра для того, чтобы выгуливать собаку, но при этом им сложно просыпаться в храм, ходить в церковь, молиться на литургию Божественного Воскресения. Скажите, почему это так происходит? Какие причины?
Можно с разных сторон подойти к этому вопросу. С одной стороны, если человек не встанет утром и не пойдет собаку гулять, а будет спать, например, часов до 11, результат своей лени он может увидеть прямо где-то посередине комнаты у себя в квартире. То есть собака не выдержит в какой-то момент, и произойдет то, что придется потом убирать. И хорошо, если там где-то на плитку или на линолеум, а если где-нибудь на ковер, это будет проблемой. Чтобы ее не возникло, человек находит себе силы встать пораньше и с собакой этой погулять. Если человек не пойдет в храм с утра, ничего такого явного не произойдет. Просто попозже проснется и займется обычными своими делами. И как бы ничего страшного, никаких последствий. Но, с другой стороны, мы понимаем, что для человека сильнейшей мотивацией все равно является любовь. Почему человек изо дня в день готов вставать рано утром, чтобы гулять с этой собакой? Ведь не только потому, что он боится, что она будет ему гадить на ковер, а потому, что он любит эту собаку, потому что она ему доставляет какую-то радость от общения, и он готов нести ради нее определенные вот такие вот труды. И получается, что эту собаку человек любит больше, чем Бога, потому что ради любви к Богу он не готов вставать утром даже раз в неделю, чтобы пойти в храм Божий. Так что вот эта обратная сторона медали, она здесь все равно присутствует.
Существует и другая крайность, когда человек пренебрегает животными, избивает их, ну, совершенно как-то относится очень жестоко к животным. Как здесь верующий должен себя вести?
Я думаю, что жестокость и садизм по отношению к животному – это такой же грех, как и по отношению к человеку. Потому что все понимают, что человек проявляет те же самые страсти, он вносит ту же самую боль, только не человеку, а какому-то животному. Я думаю, что это грех, который от Господа будет наказан с такой же строгостью, как это было бы по отношению к человеку. В книге «Поучений» преподобных Варсонофия и Иоанна есть разновидности хранения совести по отношению к Богу, по отношению к ближнему, даже по отношению к вещам. Если даже вещь мы должны беречь, не относиться к ней с небрежением, чтобы она вовремя, ну скажем, могла еще нам служить, чтобы она раньше времени не вышла из употребления, не сломалась, не порвалась, не обветшала, то тем более это касается одушевленного существа, которое способно чувствовать то же самое, что и человек. Потому что в плане ощущений, я думаю, что животное, оно даже намного острее способно чувствовать нашу жестокость, наше невнимание, ту обиду, которую мы пытаемся ей нанести. И в данном случае нет никакого извинения тем людям, которые, пытаясь где-то выплеснуть свою отрицательную энергию, какие-то свои эмоции, разряжаются на домашних питомцев.
Священное Писание говорит о том, что праведник заботится и о животных. В чем состоит эта забота?
В книге Притчи, 12 глава, 10 стих говорится: «Праведник и скоты милует». Да, это продолжение того, о чем мы сейчас говорили. К этому нужно добавить, что возможностей проявить свою заботу о животном у человека много, потому что животное нужно кормить, за животным нужно ухаживать. Животное требует также и медицинского ухода, и помощи. Если вдруг животное получает травму, тоже нужно возить его по больницам, делать рентген и делать ему уколы, обезболивающие. Все то же самое, что и по отношению к человеку. Сейчас ветеринарная медицина настолько развита, что я думаю, она не намного уступает уже обычной человеческой медицине. Все услуги вплоть до каких-то очень сложных операций, до вставления штифтов в кости и так далее, все это вполне доступно. Так что здесь уже, конечно, человек должен соизмерять свои возможности, конечно, и финансовые в том числе, по лечению своего животного с тем, что животное это требует. Но вместе с тем мы видим, что буквально настоящие чудеса уже возможны. Недавно вот была новость о том, что одна кошка в Англии дожила до 30 лет. Именно потому, что ее хозяйка ежегодно, регулярно проводит медицинские обследования этого животного. И все, что говорят ветеринарные врачи, она для нее делает, вплоть до того, что и сбалансированное питание, и уход, и своевременные операции. Поэтому коты, в принципе, столько не живут. Но вот, пожалуйста, пример, что хозяйка по-настоящему любит свое домашнее животное.
Как правильно в связи с этим расставить приоритеты и шкалу ценностей Бог, человек и животное?
С одной стороны, это самая очевидная иерархия. Мы должны больше всего любить Бога, затем любить ближнего, и уже потом мы должны любить животных. Причем животных мы тоже должны любить, а не просто их терпеть. Надо с любовью относиться к тем животным, которые нас окружают, особенно к тем, за которых мы несем ответственность, которые сами взяли на себя, когда приняли их в свою квартиру. Но для некоторых людей в наше время все перевернулось с ног на голову. И мне известны случаи, когда для них домашнее животное становится буквально каким-то кумиром.
Идолом.
Да, то есть это прямое нарушение второй заповеди. То есть фактически Господь запретил творить себе кумира, именно потому, что кумир ставится вместо Бога. Для них этот кумир становится божеством. Они буквально живут наблюдением за его жизнью, заботой о нем. И это все, конечно, абсолютно неправильно. Потому что, когда настолько смещаются акценты, то все, что происходит в жизни этого животного, оно привлекает больше внимания этих людей, чем то, что должно происходить и в их собственной духовной жизни. И, соответственно, конечно, враг рода человеческого использует эту ситуацию для того, чтобы подменить ценности, для того, чтобы у этих людей не осталось ни времени, ни сил на заботу о собственной душе.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за актуальную и важную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи и ангела-хранителя.